Братья и сестры, продолжаем рассматривать критику Андрея Александровича Горбачева, кандидата богословских наук, преподавателя Тульской духовной семинарии, одновременно преподавателя духовно-просветительских курсов при храме в честь иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радостей города Щекино. Итак, больше всего, что оскорбляет нас, православных христиан, в его критике, это то, что он обзывает, ставит клеймо секты на нашей школе покаяния. В практике святых отцов было такое мнение, что если тебя в чем-то обвиняют, вот лично, в таком грехе, даже вот в таких вот каких-то там страшных смертных грехах, то в их практике было принято так: признаю, каюсь, грешен, каюсь. То есть они это говорили не наигранно, не театрально, они действительно признавали свою греховность, и даже их, например, если обвиняли в блуде, то они же прекрасно помнили слова Господа Иисуса Христа: только посмотревший на лицо противоположного пола с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. Поэтому, если когда-то они наблюдали в себе такие явления, то они искренне признавали, что и в этом они грешны, хотя и не говорили вслух, в чем именно и как. Говорили: да, да, ты прав. То есть так они проявляли свое смирение по отношению к тем, кто пытался их оскорблять лично. Но вот тогда, когда даже их лично называли еретиками, вот тогда они возражали и возмущались. Они отрекались от этого обвинения, они утверждали, что вот этим грехом они не страдали, вот еретиками они никогда не были. То есть под этим грехом они, естественно, понимали самое страшное явление в православии, в православной вере – это отречение от истины, хула на истину. Ересь – это хула на Духа Святого. Это отречение от Христа, потому что Господь сам о себе говорит: есть путь, истина и жизнь. Если человек уклонился от истины в какую-то ересь, в какое-то ложное еретическое заблуждение по основному вероучительному вопросу, то это было полным отпадением от Христа, отпадением от Церкви, от ереси, которые были осуждены ранее соборами и преданы анафеме, это значит попадание под анафему, и прочие рассуждения духовные заставляли их отрекаться от такого обвинения и обличать вот этих вот обвинителей в лжи. Естественно, когда речь шла о том, что обвиняли не их лично, а обвиняли, например, всю церковь, тогда они вставали на защиту истины. И защита истины во все века, она была делом очень важным. По необходимости этим занимались только те, кто понимал эту тему, кто мог вести полемику, кто мог сопротивляться лжецам и клеветникам. Вот в данном случае, много лет занимаясь проповедью покаяния, трудясь в школе покаяния, имея множество лекций и роликов, имея несколько книжек, вот этот известный всем дневник кающегося, я тоже просто обязан стоять на защите той истины, о которой я говорю. Если я уже говорю о том, каково оно покаяние, передаю учение святых отцов, в первую очередь святителя Игнатия, то я должен доказывать, что то, что я говорю, есть точное понимание смысла аскетики, есть точное учение покаяния. И если кто-то будет опровергать это все, то моя задача обличать его, такого человека, показывать, что он сам ошибается от того, что не знает, не применяет это все и некомпетентен, то есть дилетант в этой теме. Вот. Но тем не менее находятся такие эксперты, в кавычках, которые эксперты, в частности, я имею в виду уже сектоведа Дворкина Александра Леонидовича, который все-таки на нашей школе покаяния поставил клеймо секты. Используя свои какие-то странные понятия, не свойственные православию, которые он прихватил на Западе, в протестантской среде, и вот этим пользуется, этим руководствуется, внедряет в русскую православную церковь эту идею уже много лет, и вот так направо-налево развешивает вот эти ярлыки сект всяким разным и религиозным, и даже уже нерелигиозным течением. Но когда он это делает в отношении православных, это уже является беспредельным каким-то запредельным деянием или даже безумием, я бы сказал, потому что здесь нарушаются грубо понятия православной церкви о ересях и о сектантстве. Дело в том, что ересь и секта раньше были слова-синонимы. Ересь и секта. То есть это ошибочное понимание какого-то из основных вероучительных законов, которые приводят в противоречие с истиной. То есть это отпадение от истины хотя бы в одном каком-то из основных вероучительных вопросов. Вот это принято называть ересью. Раньше слово «секта» было прямым синонимом этого слова «ересь», и можно было употреблять и то, и это выражение. Но в дальнейшем слову «секта» отвели чуть более широкое понимание, чем «ересь». Значит, секта – это группа людей, которые отпали от церкви православной, отпали, отделились, выделились из нее на основе какого-то еретического заблуждения. То есть теперь слово «секта» чуть как бы более широко трактуется, но в православном понимании осталось согласие вот в этих двух словах именно в том, что это заблуждение в одном из основных вероучительных вопросов. Вот так долгое время в православной церкви существовали вот такие понятия, такое учение было об отпадших от истины. И их признавали еретиками, предавали анафеме. И вот эти сообщества, которые отделялись, их можно было характеризовать именно как секты. То есть так было в православии. Так записано в нашей концепции Русской Православной Церкви об отношении к инославным. То есть под сектой понимается сообщество, которое в основных вероучительных вопросах отделилось, откололось и допускает какое-то заблуждение. Мы с вами, как православные, хорошо должны понимать, что истина, она одна, она хранится у нас в православии, она должна быть неизменной, она должна быть постоянной. Потому что Господь говорит, что Он есть путь истины и жизнь, а Христос неизменен на все века. Это так четко нам сказано в Священном Писании. Поэтому и православие, как хранящее истину, должно быть неизменно во все времена. Именно в том виде, как нам его передали с древности. От вселенских соборов, от творения святых отцов. И мы должны это сохранить до конца. Никакие изменения православия невозможны. Истина хранится у нас в двух частях. И в догматическом предании, и в нравственном предании. То есть догматика и нравственность неотделимы в данном случае. Если у нас будут изменения догматического плана, мы теряем благодать. И все наши труды нравственного плана, они будут безблагодатны, они не дадут результата, они не приведут к спасению. Также, если мы утратим нравственное учение церкви, учение о покаянии, учение о практическом применении заповедей евангельских, то через это мы потеряем благодать, и нам догматы станут безразличны. Безразличны догматы. Мы не сможем их ценить, мы не сможем их понимать, мы не сможем их отстаивать, мы не будем бояться, когда их кто-то будет нарушать или искажать. Мы не будем отделять уже ложь от истины, Христа от Велиара. И вот это страшное трагическое явление, оно как раз происходит все последние века существования православия, когда нравственное предание старательно забыто, отвергнуто, заброшено. О нем уже многие вообще не имеют никакого понятия, уже внедрены множество искажений в нравственное учение церкви. И в связи с этим нам истина стала недорога. Хотя мы искренне верим, что до конца еще православие в нашей русской православной церкви не разрушено, и благодать еще есть. Но нынешнее состояние церкви земной, оно похоже на человека, который при смерти. Человек, который лежит в реанимации, человек, которому подключены определенные приборы для поддержания его жизни, человек, который не может сам себя обеспечивать, обслуживать, и нужно что-то внешнее такое, чтобы поддерживать его жизнь. Вот только благодаря милости Божией, как мне кажется, благодаря долготерпению Божьему, мы сегодня в Русской Православной Церкви, несмотря на множество отклонений уже догматического плана и тем более нравственного плана, мы продолжаем иметь благодать. По милости своей Господь сохраняет свою благодать в церкви. И вот если за норму принять такое состояние как сейчас представлено православием, то это будет страшным заблуждением, это будет страшная ошибка. Тогда и мы становимся как некоторые протестанты, которые позволяем себе искажать, деформировать истину, изменять ее. За истину мы принимаем то православие, которое нам передано с первых веков христианства от святых отцов и от Вселенских соборов. Вот она какая истина. Там и догматическое, и нравственное учение церкви изложено в творениях святых отцов и в решениях соборов. У протестантов наоборот. Сначала католики откололись от истины и были преданы анафеме в 1054 году. Потом от них через несколько веков откололись и протестанты. И вот поскольку протестанты, они допустили такое понимание смысла истины, что она может вообще меняться, и каждый человек может эту истину трактовать, как он хочет, то есть нет вот этого стандарта, фактически нет истины для них, у каждого своя истина. Каждый может толковать Священное Писание так, как он хочет. Догматического учения церкви больше нет, у них есть свои догматы, искажения догматов церковных. Ну, нравственное предание вообще у них в таком, в произвольном таком положении, состоянии. И добрые дела, как бы вот на основе того вероучения, которое они имеют, называя его своей такой правдой, вот и все спасение. Господь пострадал за нас, жертву себе отдал, умер, воскрес. Ну, а нам надо делать добрые дела, исполнять хотя бы некоторые заповеди, и вот мы уже спасены. Жертва же за нас принесена. Вот примерно так. Но поскольку истины там нет уже давно, есть своя какая-то правда, то, естественно, если каждому дано право толковать эту правду так, как он хочет, так, как ему кажется, то, естественно, что в протестантизме пошло активное дробление. Активное дробление. От какого-то одного вероучения стали отпочковываться группы, части вот этих людей, которые начинали исповедовать какие-то свои правила веры. Или правила в основных понятиях веры, по их мнению, или в каких-то других параметрах веры. Происходили вот эти вот отделения. И вот это выделение из общего правила называли сектой. Причем, поскольку здесь истины уже не было, и от этой ереси откололась просто новая ересь, то в любом случае ни тут, ни там, по нашему православному вероучению, спасения все равно нет. И истины ни тут, ни там нет. Но что интересно, со временем они допустили такой вариант размышления. Вот эта первоначально отпочковавшаяся группа или часть на основе каких-то своих новых вероучительных понятий, она признается сектой. Но если она утвердится, если она с годами расширится, она сформирует более ясное и четкое свои вероучительные понятия и разрастется до уровня предыдущей религиозной группы, то она тоже уже признается за норму. Итак, мы можем наблюдать, что вот появилось уже две, их нельзя называть истинными, это вот своя отдельная правда, свое вероучение. Но если оно утвердилось, оно собрало множество последователей, значит, они уже готовы по их пониманию признавать их уже, ну, как бы достойными вполне называться, ну, настоящей, что ли, церковью, с настоящим вероучением. От этих потом снова может отпочковаться какая-то группа, которая сначала признается сектой, а потом и она. Тоже если утвердится, если не рассыплется, не развалится, не расколется, то и она, если обрастет какими-то своими членами, то она тоже может в последующем признаваться как вполне законная и вполне допустимая в обществе по религиозным понятиям. На этом основании у них и образовался экуменизм. В экуменическом понимании Христова Церковь – это дерево с множеством ветвей. Каждая ветвь – это отдельное протестантское вот это вероучение со своими какими-то нормами, понятиями, но все в целом они образуют общую единую картину о Христе, о вере во Христа. И так они постепенно приходят к равенству своих знаний и понятий и даже говорят, что они все вместе как раз дополняют друг друга и создают общую как раз цельную картину о Христе, о вере, о спасении. Вот таково протестантское вероучение и идея экуменизма. Значит, мы видим там странное совершенно явление и совершенно недопустимое в нашем православном понимании, когда отколовшаяся часть через некоторое время, выдерживая какие-то испытания временем, она становится равновесной и равнозначной тому, от чего она откололась. Хотя здесь есть противоречия во взглядах, причем и на основные вероучительные вопросы. Итак, чем больше там делений, тем больше там таких религиозных конфессий, и у каждой из них свои взгляды, своя истина – И все это объединяется в одну общую истину. Вот до чего они дошли. Поэтому в протестантском понимании под сектой понимается то, что вот вначале является результатом вот этого отделения, отпочкования от предыдущего вероучения, которое могло быть вполне сначала отпочкованием от какого-то предыдущего ему вероучительного движения или конфессии. Вот так вот у них образуются вот эти вот религиозные группы, которые вполне хотят называть себя церквами, и они так себя и называют. Вот эта церковь, вот это множество церквей. И вот у них экуменическое объединение, одна общая церковь. К чему я так подробно рассказываю? Мы должны понимать, что там нет ясного, точного понятия одной истины. У нас в православии есть точное и ясное понятие истины, то есть это то вероучение в виде догматов и нравственного предания, которое нам передано первоначально, от самого начала нашей веры, нашей церкви. У них этого как не было изначально, так тем более потом, вследствие деления, оно не появится никак. От ереси отделяется новая ересь, образуется сначала секта, потом оно разрастается, и целое религиозное движение вплоть до образования новой конфессии. Вот так. Поэтому вот там относительность истины, там нет истины. Там спокойно принимается учение об изменении истины. И за истину принимается то, что сегодня обнаруживается, какое вероучение вот в данной религиозной конфессии или в данном религиозном течении. Вот какое оно у них есть, вот это оно и признается истиной. Вот такой странный взгляд на церковь и на истину. Истины нет. Она может колебаться, она может изменяться, она может переходить в новые формы, в новые виды, и то, и другое может признаваться истиной, а в сумме это вообще все истина. И вот это странное вероучение принес оттуда, от Западной Церкви, в нашу русскую православную церковь, лжесектовед Дворкин. Для западных, когда нет истины, это приемлемо, их это устраивает. И нам их понятия, они совершенно неприемлемы, потому что у нас есть точное понимание истины. Выходит так, что современным руководителям земной церкви очень выгодно было принять вот это западное протестантское учение о сектантстве. Почему? Потому что сегодняшнее состояние русской православной церкви, оно как раз во многом уже отличается от истины и с точки зрения догматов, и с точки зрения нравственности. Во многом отличается. Значит, выгодно за стандарт что принять? Вот то, что было всегда в нашей церкви, или то, что образовалось сейчас? Выгодно принять то, что образовалось сейчас, за стандарт, за истину. Но это протестантский взгляд, это не наш, не православный взгляд. Мы должны видеть вот эти искажения и исправлять их. Мы не должны их были допускать, но их допускали руководители земной церкви. И ясно сказано, никто не может погубить православие, кроме самих архиереев. И это дело архиереев, в первую очередь, как учили отцы, как говорит, скажем, преподобный Симеон Новый Богослов, что первая задача архиереев – следить за чистотой веры. Но похоже, он говорит, они этого уже не умеют делать, это начало XI века. Итак, если даже у нас в православии происходят такие серьезные, очень опасные искажения, что начинают уже многие сомневаться, при таких искажениях у нас благодать-то есть или нет? Еще раз говорю, мы верим, что она до сих пор еще есть. То тогда выгодно руководителям земной церкви привлечь такого лжесектоведа Александра Леонидовича Дворкина, который бы начал исследовать все отклонения, которые происходят сегодня внутри Русской Православной Церкви, любые отклонения, начал исследовать с точки зрения протестантского понимания смысла сект. Итак, если за норму, по теории Дворкина, это западное учение о сектантстве, если за норму признается та сложившаяся вероучительная обстановка, которая есть сегодня, она является нормой, а не та истина, которой мы должны держаться, если вот это является нормой, это уже является истиной, то тогда любое отклонение от этой новой нормы, не от истины, от новой нормы, даже в сторону реальной истины, которую должно держать православие до самого конца, это будет признаваться уже сектантством. Потому что оно будет противоречить сложившейся обстановке в сегодняшней земной церкви, подобно как у протестантов. Была ересь, от нее откололась ересь, через некоторое время разрослась, стала тоже такой же правдой, как эта правда. И она равноценна, равнозначна. У нас была истина, мы ее значительно уже потеряли, утратили, исказили, но она признается нормой, для наших сегодняшних руководителей земной церкви, и любое отклонение от этой новой нормы, даже в сторону истины, оно будет признаваться сектой по теории сектоведа, лжесектоведа Дворкина, которую он прихватил с Запада. Видите, какой оригинальный новый взгляд принес лжесектовед Дворкин в русскую православную церковь. Значит, уже не та истина, которая истина, а это новое понимание истины, оно признается истиной, и отклонение от него будет сектой. Значит, любое отклонение, его нужно рассматривать, в какую сторону оно отклонение. Если это отклонение в сторону дальнейшего разрушения догматов и нравственности, то оно действительно очень опасно и вредно для церкви, и его надо пресекать. Вот это как раз у нас не пресекается. Вот это как раз у нас, наоборот, развивается, и Дворкин этому не мешает. Он здесь не видит сектантства. А вот если кто-то будет возвращаться на точку зрения истины, как оно было изначально, Дворкин будет таких отслеживать, отлавливать и вешать на них ярлык секты. Хотя ведь логика-то здесь совершенно нарушена. Если мы хотим восстановить догматическое учение церкви или хотим восстановить нравственное предание церкви, как было изначально с точки зрения истины, то это же правильное действие, правильное движение. Но Дворкин по своим критериям, он и это назовет сектой. Почему? Потому что вот же у него норма-то. Норма – сегодняшнее состояние. А сегодняшнее состояние во многом разрушено, во многом отличается от истины. И вот такое вероучение, которое принес лжесектовед Дворкин в русскую православную церковь, является совершенно реальной ересью. Я вот сейчас открыто заявляю, что лжесектовед Дворкин, восприняв на Западе это ложное учение, привнеся его сюда в русскую православную церковь, он принес сюда совершенно реальную ересь, и которую он внедрил, которая, видимо, достаточно удобно нынешним руководителям земной церкви, и на основании этой своей ереси он устроил всю свою сектоведческую деятельность. В том числе и по поводу тех, кто стремится сохранить реальную истину, сохранить или вернуться к той истине, которая была изначально. Вот в этом ересь лжесектоведа Дворкина и заключается. Суть ее, если коротко сказать, в следующем. Истина изменяема. Вот в чем суть ереси лжесектоведа Дворкина. Истина изменяема. Поскольку он за истину признает сегодняшнее состояние земной церкви, а не то, как было изначально, то значит, он исповедует возможность изменения истины так, как у протестантов это как раз и исповедуется. У них истина реально изменяется, потому что ее просто нет в нашем понимании. Они хотя и признают свое вероучение как бы правильным, да, но те, кто от него отпочковался, сначала они считаются неправильными, но если они утвердятся, они потом тоже завоевывают себе право правильности. Тоже отдельная самостоятельная вероучительная концепция, которая имеет право на жизнь. Вот протестантский взгляд. Но когда он в православие это принес, значит, это надо понимать так, что лжесектовед Дворкин исповедует возможность изменения истины нашей православной. Но истина неизменна. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. И Христос тот же во все века. И истина для нас неизменна. Ересь Дворкина как раз в этом и заключается. Что он заявляет таким вот взглядом, таким понятием протестантским, принеся его к нам в православие, что истина может изменяться. Поэтому любой, кто от сегодняшнего состояния, сформированного в современной земной церкви, будет отклоняться в сторону реальной истины, устраняя искажения, исправляя какие-то грубейшие ошибки догматического плана или нравственного плана, он тоже будет признаваться злодеем, сектантом, хотя он же ведет к истине, он же идет к истине. Видите, в чем абсурд? Вот такова ересь. И в данном случае Дворкина нужно признавать реальным еретиком, потому что протестантизм осужден как ересь, и он приносит учение именно протестантское, учение о возможности изменения истины. О том, что истина в разное время может меняться, она может быть разная в разных местах, в разное время, и по-разному совершенно пониматься истина. Вот и суть вот этой ереси лжесектоведа Дворкина. Еще раз говорю, поскольку уже осуждена протестантская ересь, то еретик, в данном случае лжесектовед Дворкин Александр Леонидович, ну, реальный еретик. Как доказать, что он именно так работает? Доказать несложно. Это на практике уже есть такие случаи, по которым все это ясно. Вот я сейчас теоретически рассуждал, а на практике все это тоже уже доказано. Вот когда профессор Алексей Ильич Осипов стал проповедовать свои модернистские идеи, стал вытаскивать древние ереси, в частности, ересь Целестия, ересь Оригена, об искупительной жертве Господа Иисуса Христа, о святом причастии, стал выражаться совершенно богохульно и еретически, то его начали обличать некоторые богословы. Один из них, в частности, иерей Георгий Максимов. В какое-то время он достаточно активно писал статьи и обличал. И вот этот самый лжесектовед Дворкин, он у себя на сайте разместил такое заявление, что образовалась новая секта против Осипова. Он даже название-то, по-моему, ей не придумал. Может, такое название у него и получилось. Секта против Осипова. И, к горькому сожалению, он говорит, что к этой секте, видимо, имеет отношение и иерей Георгий Максимов, который тоже обличает профессора Осипова. Я не помню точность, может быть, не точно передаю вот эти фразы, но примерно такой смысл. Значит, выходит так, что строго бдит лжесектовед Дворкин за тем, чтобы никто не смел обличать современных лжебогословов, таких как профессор Осипов, которые уводят еще дальше вглубь, в пропасть наше православное вероучение, больше и больше его засоряют, замазывают грязью, больше туда вносят лжи, и вплоть до того, что древние ереси уже вытаскивают и пытаются их обосновать, обманывая просто всех. Если кто-то его будет обличать, что он же разрушает нашу догматику православную, то лжесектовед Дворкин, он, увидев это или получив от кого-то указание, он всех критиков назовет сектантами. На том основании, что он внедрил сюда, в нашу православную русскую церковь, свое еретическое учение. Что если истина изменяема, и надо истиной сегодня признавать то, какие есть изменения вот в нашем богословии в настоящий момент. Осипов, профессор, внес изменения сюда, внедрил нам две древние ереси, заявляет, что муки не вечны, что Пятый Вселенский Собор, оказывается, Оригена осудил, а вовсе не учение о конечности мук. И Осипов спокойно проводит сейчас такую линию, что муки вечные не вечные, муки конечны. И даже уже не обращает внимания на то, что анафематизм Пятого Вселенского Собора прямо так и звучит. Кто утверждает, что муки будут конечны, тому анафема. Профессор Осипов абсолютно не боится. Его прикрывают, его покрывают, его защищают. И это становится вот тем новым пониманием истины, которое внедряет профессор Осипов в нашу русскую православную церковь. Это становится как бы нормой. Это становится той истиной, ну как вот мы сейчас должны верить. Так как так? Если всегда верили иначе, но профессор Осипов внедряет свои вот эти идеи еретические, модернистские, а Дворкин защищает это и говорит, нет, это норма, это теперь норма, вот теперь это такая истина. Если кто-то будет критиковать Осипова, что он искажает истину, Дворкин на него повесит ярлык секты и скажет, что этот вот человек или эти люди, которые критикуют профессора Осипова, они нарушают истину, они клевещут на истину, они сектанты, они откалываются от того общего движения, которое здесь образовал профессор Осипов. Осипову верят, видимо, все архиереи, большинство священников верят, но, естественно, большинство мирян. В результате Дворкин объясняет, что ну как, вот же, вот она у нас такая истина, как сейчас есть, как проповедует Осипов. Если вы против этой истины, вы сектанты. Почему так имеет право сказать Дворкин? Ну, потому что он внедрил ересь, он говорит так и судит на основании своей ереси, что истина изменяема. Но это же ересь. Истина неизменяема, она неизменна, она постоянно, всегда, во все времена должна быть. Сейчас происходят изменения, и Дворкина это не только не волнует, он эти изменения будет утверждать, защищать. А кто будет критиковать эти опасные изменения, он будет вешать ярлык секты. Так, например, иерей Георгий Максимов нечаянно попал в секту против Осипова. Факт? Факт. Школа покаяния – это попытка вернуться на те основания нравственного предания церкви, на то аскетическое учение святых отцов, которое было изучено, испробовано на себе, на других людях, сформулировано святителем Игнатием Брянчаниным. Это та часть истины, вторая часть истины, которую мы должны тоже держать, ей следовать и по ней жить. Итак, если мы попытались восстановить это аскетическое учение, то есть мы захотели вернуться в то состояние, как это было в церкви раньше, как это было всегда с точки зрения нравственного учения, Дворкин тут же это заметил, обратил на это внимание и говорит, это секта. Почему это секта? Почему? Если это то действительное нравственное предание церкви, которое было раньше всегда, которое проповедовали святые отцы из древности, которое у нас на Руси святой Нил Сорский пытался внедрить, но не поддержали, которое святитель Игнатий Брячинов еще хотел и пытался внедрить в середине 19 века, не дали, а раздавили. Мы сейчас попытались восстановить это же самое, не что-то другое. Точно так же давят и признают сектой. Почему? Ну, не соответствует общему тренду, в котором находятся все. Вот все же это не делают, Дворкин элементарно рассуждает. Раз все это не делают, значит, вы отщепенцы, вы еретики. Делайте только так, как делают все. Если все делают неправильно, если все уклонились от нравственного учения церкви, если все забыли покаяние, если все презирают аскетику, если смертные грехи перестали считать смертными грехами, если со смертными грехами причащаются люди и годами причащаются, если жизнь их расстраивается и разваливается, если находятся под воздействием своих страстей, которые есть подобие дьяволу, и в этом виде, в этом состоянии сейчас учат, что люди могут спастись, крестят без оглашения, вообще без веры, без исправления жизни и прочее, прочее, венчают всех, соборуют всех и так далее. Вот такое изменение в таинствах, разве можно его признать нормой? Разве можно его отнести к истине нравственного предания церкви? Конечно, нет, оно грубо противоречит. Грубо противоречит. Мы пытаемся восстановить истину с точки зрения нравственности, Дворкин будет называть нас сектой. Потому что оно не соответствует тому, что делают все. Если мы будем говорить, что надо человека оглашать перед крещением, будут говорить, нельзя, долго нельзя оглашать, 3 часа, все. Зачем? Почему? Ну, иначе уйдут все. Если мы будем говорить, что смертные грехи нельзя отпускать сразу, нужны нравственные уроки, нужно человека научить борьбе с той страстью, от которой рождается тот или иной смертный грех, говорят, нельзя, это учение сложное, слишком запутанное, мы в нем не разберемся. Сразу смертный грех прощается и сразу дозволяется человеку причащаться. Если мы говорим, что причастие бывает в осуждении, то остальные все этого не будут говорить. Они даже не знают этого. И они будут сразу направлять, иди, Господь тебя исправит. Если человек, совершающий смертные грехи, говорит, я боюсь причащаться, ему говорят, а у тебя силы не будет для борьбы с смертным грехом. Иди причащайся. Причаститься, снова падают смертные грехи. Даже опыт, вот этот страшный горький опыт, он и то никого не вразумляет. И так искажения в нравственном предании достигли такой степени, такой же силы и количества, что уже кажется, ну уже ничего не осталось совсем. Все искажено и все испорчено. Мы пытаемся вернуться по мере наших сил и способностей к прежнему, то, что является действительным нравственным учением церкви о спасении, о покаянии, о борьбе со страстями, о смертных грехах, о святом причащении и так далее, нам говорят, вы секта. Почему? Вы не соответствуете той реалии, в которой мы живем, но истина же неизменяема. Она должна быть всегда одна. Мы возвращаемся к этой истине. За что вы нас клеймите? Вы же богохульствуете. Нет, говорит Александр Леонидович Дворкин, лжесектовед. Он говорит, вы секта. По его вероучению Дворкина, прихваченному на Западе, истина является то, что сложилось в настоящий момент. То есть я говорю еще раз, вот суть его ереси, в которой он пребывает, что истина может изменяться. Итак, вот на этих фактах, наверное, можно и другие какие-то факты еще найти, мы видим, что реально лжесектовед Дворкин принес в русскую православную церковь западное еретическое учение об изменяемости истины. На основании этого ложного своего еретического учения он будет вешать клеймо секты на всех, кто будет пытаться, вопреки сегодняшнему сложившемуся опасному мнению с догматической или с нравственной точки зрения, кто будет пытаться вернуться к истине, он будет всех называть сектой, потому что они не вписываются в то, что есть повсеместно. Вот и все. Вот и все. Поэтому, если реально рассуждать о господине Дворкине, то та организация РАЦИРС, которую он основал, президентом, который он руководителем является, единственным идеологом, вдохновителем, это его вот эта еретическая идея лежит в основании работы вот этой структуры, это есть реальная секта по нашему православному вероучению. Я бы мог его точно так же причислить к сектам, вот эту РАЦИРС и его личным, по его критериям. Вот эти его 5 критериев, которые мы рассматривали в первой части относительно вот этих курсов Андрея Александровича Горбачева, с легкостью мы его тоже назвали сектантом, с легкостью тоталитарной сектой назвали, которая занимается промыванием мозгов, ну и так далее. Любое клеймо можно сейчас вешать. Эти критерии до такой степени растягиваются, до такой степени неконкретные и расплывчатые, что их можно хоть на кого навешать, и на любого можно вот это клеймо поставить. На самого Дворкина и на его РАЦИРС это запросто можно распространить, мне просто жалко время, чтобы его не терять. Мне интереснее показать, что именно с нашей, с православной точки зрения, РАЦИРС является совершенно реальной сектой. Потому что в основании этой секты лежит ересь. Западная ересь, западное ложное вероучение о том, что истина изменяема. И истина является не то, что было изначально, а то, что существует сейчас. В результате, если сравнивать с больным, искалеченным человеком, который находится в реанимации, то вот это норма для человека. Чтобы понятнее было, насколько абсурдно вот это вероучение Дворкина и насколько эта ересь опасна. Вот этот больной, искалеченный в реанимации человек, который живет за счет приборов, которые к нему подключены, за счет обслуживающего персонала, там, медсестер и врачей, вот это норма. А здоровый человек, живой, здоровый, реальный человек, физически крепкий и не больной, это не норма, это отклонение. То есть по Дворкину, по его ложному еретическому вероучению, нормой является вот этот больной в реанимации, калека. А здоровый человек, он является не нормой, он является отклонением. И если вот этот больной вдруг начнет как-то оздоравливаться потихонечку, входить в себя постепенно, как-то укрепляться, его будет здоровье, у Дворкин признает это отклонением от нормы. Вот насколько абсурдно вот это вот учение Дворкина, которое он пропихнул сюда, в Русскую Православную Церковь, и сколько времени уже его распространяет. Вот абсурдность вот на этом примере с больным и здоровым человеком, она ясно совершенно видна. Но это вот он делает. Это его особенное какое-то состояние духовное, состояние его ума, состояние его нравственности, состояние его веры. Вот так он относится к истине, так он относится к догматам, так он относится к нравственному преданию. Если истина у него изменяема, ну о чем тут говорить? Если суть этой ереси вот в том и есть как раз. Итак, РАЦИРС – это настоящее с точки зрения православного суждения, с точки зрения наших православных критериев, это настоящая секта. И в этой секте есть лидер, главарь этой секты, лжесектовед Александр Леонидович Дворкин. Он есть тоталитарная личность, которому подчинено все. Именно его идея существует в этой секте. Именно он ее продавливает. Все вынуждены, члены этой структуры, все вынуждены принять вот эту вот идею и ею руководствоваться. Это совершенно видно, что пирамидальная система, структура, пирамида там явно прослеживается. Потому что он, как спрут, свои щупальцы распустил почти во всей епархии. В каждой епархии есть человек, и чаще всего это священник, который имеет прямые отношения с РАЦИРС. А некоторые из них даже являются учредителями или находятся в составе штатных работников там, вот этой самой структуры РАЦИРС. Так это же пирамидальная структура? Конечно, конечно. И эти идеи вот так через этих своих адептов во всей епархии проталкиваются. В каждой епархии есть вот это вот понимание, ложное понимание, принято вот это еретическое учение, и им руководствуются. А наши такие интересные богословы почему-то не хотят вот разобраться в этом вопросе, не хотят четко обличить его в том, что это же ересь. Вот такое вероучение о сектантстве – это ересь. Тот же Александр Леонидович Дворкин, чтобы больше еще запугать общество, запугать саму церковь, все приходы, все епархии, он вводит новые понятия – тоталитарная секта, деструктивная секта и прочее, которых не было раньше в науке о сектоведении. И современные сектоведы, которые имеют профильное образование, они удивляются такому творчеству Александра Леонидовича Дворкина. Мне говорят, что этого не было никогда в нашем научном понимании. Этого нет и в законах. И поэтому, как сегодня по закону судить какие-то там секты, если им внедряют такие термины, такие понятия, которых даже в законе нет? И как его объяснить, это понятие, как его описать? Оно очень расплывчато, оно очень туманно. И под это понятие, как говорят специалисты, можно хоть кого просто замазать, так оно и есть. Но Александр Леонидович не успокаивается, он еще ввел одно понятие – псевдоправославная секта. Вот это, мне кажется, ну, замаскированное богохульство. Вот он не дает себе отчет в том, что он делает. Он не может так здраво и ясно рассуждать, чтобы вот не допускать введения таких ужасных совершенно сочетаний слов, которые несочетаемы. Что значит псевдоправославная секта? Но это значит, что может быть и православная секта. Псевдо переводится на русский язык лже. Приписка, приставка лже. Лжеправославная секта. Но православной секты же не может быть. Ведь мы же говорили, что секта и ересь – это практически слова-синонимы. Но только секта как бы в более широком понимании – это уже отделившаяся на основе еретического заблуждения группа лиц. Но как это может быть православная секта? Православная – это истина, означает слово, наше истинное православие, а секта – это ложь. И православная секта – это два взаимоисключающих понятия. Это все равно, что белое соединить с черным, Христа соединить с Велиаром, жизнь соединить со смертью. Это все равно, что сказать псевдобелое – черное, псевдонебесное – земное. Но кто-нибудь пусть попробует расшифровать вот эти понятия, они же абсурдны. Они же лишены логического смысла, здравого смысла в них нет. Это искажение мышления, это абсурд. И если кто-то начнет над этим размышлять и задуматься, у него закипят мозги, потому что это не сходится никак. Ну, Александр Леонидович спокойно внедряет эти вещи, они у него звучат на семинарах, на конференциях, в его каких-то текстах, и все это у него запросто. Но это богохульство. Нельзя соединять жизнь и смерть Христа и Велиара. А он в этом выражении соединяет истину и ложь. Также, когда его стали обличать в том, что это какое-то безумное выражение, богохульное даже выражение, он немножко модернизировался. Он внедрил новое понимание в эту тему. Внутрицерковная секта. Внутри, то есть была псевдоправославная секта, да? Теперь он изменился и сказал, теперь это внутрицерковная секта, да? Что означает это выражение? Внутри церкви, церковь – это тело Христово. Глава этой церкви – Христос. Христос тот же во все века. Истина одна и та же, она неизменяема. Он нам заявляет, что внутри церкви могут быть секты. Не могут быть секты внутри церкви, потому что секта в православном вероучении всегда основана на ереси. И секта – это всегда выделение, отделение от общего целого, от тела церковного, отсечение. Выходит так, что и это совершенно абсурдное выражение, бессмысленное выражение. Он не понимает этого. А почему? А потому что он судит на основании своей протестантской ереси о том, что истина изменяема. Если истина изменяема, то значит сегодняшняя земная церковь, она может быть в таком вот состоянии вероучительном, со своими ошибками и отклонениями. И если кто-то будет возвращаться, пытаться к истине с точки зрения догматической и нравственной, он говорит, вот внутри церкви завелась какая-то секта. Причем это не может быть сектой по сути, это может быть попытка возрождения истины, но это не соответствует общим установкам и правилам, которые сложились, которые отличаются от истины. А он называет это внутрицерковной сектой. Значит, под сектой понимает все-таки отделившаяся группа на основании еретического заблуждения. Поэтому внутри церковной секты не будет. Если под это выражение, например, попытаться подключить Алексея Ильича Осипова, что он вот находится внутри нашей земной русской православной церкви, он внедряет древние ереси, вытаскивает их, доказывает, все эти доказательства ложны, у него ничего не смущает, он никого не слушает, он чем дальше, тем больше приводит и приводит этих доказательств, и все они, почему-то никто их не проверяет, никакие богословы не беспокоятся об этом, а он продолжает продвигать вот эти свои ереси. Вот его, если рассматривать как секту, но и то нельзя. В православном понимании у него точно совершенно есть догматическое отклонение. Две древние ереси, осужденные Вселенскими соборами. Он под анафемой находится этих соборов. Он в полном смысле еретик. В полном смысле. Под анафемой двух Вселенских соборов. Две древние ереси вытащил, спокойно их проповедует. Ну, конечно, это так называется. Ересь так называется. Вот человек, который их проповедует, еретик. Если бы это были ереси неосужденные, мы бы должны были сказать еретичествующий. То есть проповедующий ересь. Но он же проповедует уже осужденные ереси. Значит, он под анафемой, он явно еретик. Но и то нельзя назвать всех его последователей, которые его считают кумиром, божком, которые полностью преклоняются перед ним, доказывают, что Осипов не может ошибаться. Он всегда только ссылается на святых отцов. И у него вот столько-столько доказательств. И он знает греческий язык. Каких только глупых аргументов не напридумывали, чтобы самим себе доказать и всем другим рот заткнуть, кто его критикует, а себе доказать, что он безошибочен, профессор Осипов. И вот на этом основании ему поклоняются, его слушают, за ним идут, у него множество поклонников. То есть назвать бы это сектой внутри церковной нельзя. Хотя он еретичествует, еретики проповедуют ереси. Все, кто ему верит, они тоже в этом еретическом заблуждении находятся. Почему нельзя назвать в полном смысле внутри церковной сектой? Потому что внутри церкви секты быть не может. Это отделившаяся группа. Он не отделяется. Его последователи от церкви не отделяются. В результате они верят его ересям, исповедуют эти его еретические заблуждения, значит, они находятся в смертном грехе. Это смертный грех богохульства, хулы на Святого Духа. Эти люди находятся под анафемой вместе с профессором Осипом. Если они причащаются, то они причащают себе в осуждение. Вот такая трагедия. Но назвать это внутри церковной секты все-таки нельзя. Потому что внутри церкви не может быть секты по логике. Это безумное выражение. Но лжесектовед Дворкин, он не стыдится, не смущается, он внедряет и внедряет свои эти безумные штуки. Вот для Андрея Александровича Горбачева я специально разобрал подробно вот эту ересь лжесектоведа Дворкина, как он работает в отношении тех, на кого навешивают ярлыки, и даже тех, кто старается вернуться к истинному пониманию вероучения церкви и с точки зрения догматов, и с точки зрения нравственного учения церкви. Ну и как доказательство, что Андрей Александрович разделяет точку зрения Дворкина и исповедует те же самые еретические заблуждения, я приведу два высказывания из его полуторачасовой критики. Вот он заявляет так. Вот там собрались, говорит, такие люди в критиках, и все они такие серьезные люди. И дело в том, критики на школу покаяния, на Масленникова, дело в том, что они еще там, вот я не знаю этот момент, но они говорят о некоторых наличии действий, свойственных тоталитарным сектам в этой школе покаяния. Это это час и одна минута примерно, если кто-то будет смотреть лекцию. Тоже надо рассматривать, он говорит. То есть он полностью доверяет господину Дворкину, полностью доверяет его еретическим заблуждениям, значит, принимает их, значит, разделяет их, значит, тоже является соучастником этой ереси. Но, говорит, уже надо рассматривать, то есть вроде бы как он еще не до конца же решил, да? Но вот через некоторое время, через несколько минут, он говорит следующие слова, то есть он продолжает тему, продолжает эту мысль. Кстати, насчет секты говорят, что беседовать с сектантами – это непродуктивно. Он говорит о мне, говорит о школе покаяния, и вот такой вывод. Беседовать с сектантами – это непродуктивно. Вот недавно сказал, что надо еще рассматривать этот вопрос, хотя умные люди уже это решили и все знают, и он показывает, что он доверяет им. А вот доказательство, что он полностью им доверяет. С сектантами бесполезно, но на это нужно суперзнающие, суперутвержденные христиане. И то вряд ли удастся убедить. Но нужно говорить для тех, кто еще не утвердился в мнении насчет Сергея Михайловича. Ну, то есть здесь же совершенно ясно сказано, что мнение насчет Сергея Михайловича сектанта, если кто-то еще не утвердился, надо с ними разговаривать, чтобы они в секту Сергея Михайловича не попали. Вот он себя сам разоблачает, Андрей Александрович, что он совершенно явный сторонник лжесектоведа Дворкина. Значит, заражен той же самой ересью, что и Дворкин. Потому что в православном понимании назвать православных людей сектой – это бессмыслица, это безумие, это хула на истину, это прямое явное богохульство. Помимо того, что это оскорбление, превышающее всякие возможные вообще оскорбления. Там всякие грубые названия, грубые оскорбления, может быть, даже мат или еще что-то. Это все тот уровень, все уровень скверноты, вот этой вот какой-то внешней мирской. Но вот это название еретиками и сектантами, что является синонимами православных людей, это запредельное оскорбление, это переход за красную черту. Это за предел. Ну вот Андрей Александрович показывает, что он тоже болеет этой же проблемой, как и сам Александр Леонидович Дворкин, у которого он учился. Понятно, что если он у него учился, он от него и нахлебался. С кем поведешься, от того и наберешься. С преподобным преподобен будешь, и с строптивым развратишься. Но это вот информация для Андрея Александровича Горбачева. Хочет дальше соглашается с Дворкиным, на которого он 4 раза ссылается в этой полуторачасовой лекции. 4 раза упоминает его фамилию, значит, полностью доверяет. Или он будет дальше исповедовать мнение Дворкина, находиться в его этой ереси и относиться как-то к этой секте Рацирс, которую организовал господин Дворкин. Вот. Или он, может быть, одумается и все-таки раскается. Но это его дело. Аминь.